Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы приветствуем вас!
Добро пожаловать на программу «Дорога к счастью, дорога к звездам».
Вас приветствует древний русский город, Нижний Новгород.
Ты знаешь, Юля, мне страшно об этом говорить, но сегодня мы приветствуем вас на предпоследней встрече в этом цикле.
Первая часть нашей программы «Дорога к счастью», которую ведет Галина Штели, специалист в области семейных взаимоотношений, посвящена молодежи и молодым семьям.
Ну а во второй части вас ожидает встреча с Артуром Штели, доктором богословия, пастором в цикле программ «Дорога к звездам» исследований великой апокалиптической библейской книги Даниила.
Что говорит современным людям, а особенно молодежи, книга древнего пророка Даниила? Насколько актуальны те вопросы, которые там поднимаются? Об этом мы узнаем вместе с ведущим нашей программы, доктором богословия, пастором Артуром Штели.
Ну а сейчас позвольте представить вам Андрея Балкана, Заокская духовная академия.
Он исполнит песню «Дивная благодать».
Thank you. плечами. Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий.
Дорогие друзья, сейчас мы хотим обратиться ко всем тем, кто прислал нам свои молитвенные просьбы. Заверяем вас, что ни одно обращение не останется без внимания.
Спешу напомнить вам, друзья дорогие, что ваши молитвенные просьбы возносятся в молитвенных группах ежедневно. И каждый вечер, когда пастор Артур Штелли совершает заключительную молитву, знайте, в этот момент все просьбы ваши благодатным фимиамом прошения возносятся к небесам. Веруйте, что Бог слышит вас и отвечает.
А сейчас наступает время программы «Дорога к счастью». Эта программа посвящена вопросам современной семьи, и ее ведет Галина Штелли.
Сегодняшняя программа называется так: «Маленькая страна. Новый шанс».
А завтра будет тема «Ваша лебединая песня».
И вот сейчас позвольте на эту сцену снова пригласить преподавателя, лектора, доктора практического богословия Галину Штелли.
Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто пришли сегодня в этот зал, и все, кто смотрят нас сегодня в прямом эфире. Без маленькой страны мы бы не имели с вами счастливого завтра. Маленькая страна открывает для нас удивительную дверь в удивительный мир, где много радости, много смеха и удивления, много открытий и много нового опыта. Конечно, многие из нас знают, что беременность – это особое время. И вот взрослая дочь звонит своей матери и говорит: «Мама, а не могла бы ты мне переслать мои детские фотографии?» Мама спрашивает ее: «А почему тебе детские фотографии понадобились?» «Мам, а ты стоишь или сидишь?» «Я стою». «Ну, мам, пожалуйста, сядь, я скажу тебе интересную новость». Мама садится, уже подозревая, что новость будет, видимо, интересная. И дочь говорит: «Мама, ты скоро станешь бабушкой». Это замечательное время в каждой семье, потому что оно действительно открывает в дверь что-то необычное в то, что еще эти супруги не переживали. Как будто сам Господь приходит в эту семью и делится своей творческой силой, этим чудом рождения новой жизни. Спрашивали очень многие пары, когда вы впервые почувствовали себя семьей. И многие говорили, когда мы поняли, что мы ждем ребенка, мы поняли, мы настоящая семья. Другие пары отвечали, когда мы принесли из роддома ребенка. И вот тогда мы весь вечер сидели и боялись дышать, глядя на то, как он спит. И мы поняли, мы, как семья, состоялись. Конечно, семья может быть семьей не только та, которая имеет детей. Существуют и бездетные семьи. Но действительно особая радость приходит в те семьи, в которых появляются дети. Что требуется от родителей? Каким должны быть папы и мамы? Что должны мы с вами взять в свой багаж, чтобы воспитание этих маленьких людей состоялось правильно? Первое, что мы с вами должны запомнить, что наши дети – это подарок от чудесного Бога. И это не просто подарок от чудесного Бога, это тот подарок, который напоминает о нем. Точно так же, как любой подарок всегда напоминает нам того, кто его подарил. Так и каждый ребенок на этой земле, живет ли он и растет в вашей семье, или просто вы знаете и видите его в окружающей вас жизни, этот ребенок – напоминание о том, что существует Творец, который вызвал его к жизни. И многие родители говорят, какие чувства у них возникают, когда они приносят этого маленького ребенка, это маленькое чудо домой. Они говорят, ну надо же, он даже не резиновый, а весь такой настоящий. И ушки, и реснички, и бровки. И если есть уже какие-то братики или сестрички в этой семье, говорят, мама, а покажи, а пальчики есть? Мама, покажи, какие ножки? И вот развертывают родители и показывают, и братик маленький удивляется, мама, у него и пальчики на ножках есть, и пяточки настоящие. Вы знаете, это все вызывает удивление, потому что действительно дети нам напоминают о творческой силе Творца. Они действительно такие настоящие. Но мы также должны с вами понять, что это не только подарок от Бога, это еще подарок кому? Это подарок лично нам. Каждый ребенок – это подарок нам. И когда мы смотрим на этих детей, которые живут в нашей семье, мы должны знать с вами, что эти дети, когда появляются в семье, они могут изменить семью совершенно в иную. И многие специалисты говорят, хотя многие родители думают, конечно, совершенно в иную, больше ни минуты покоя, никто больше не спал, не ел по расписанию, все когда придется. Только его, бедненького, маленького, мы кормили, поили и укладывали спать по расписанию. Но в действительности, когда этот маленький птенец вырастает, оглядываясь назад, родители говорят, наша семья из хорошей, неплохой, превратилась в замечательную, когда в нашу жизнь пришел этот ребенок. И мне хотелось бы, чтобы это случилось в каждой семье, в которой живут дети, чтобы родители именно так и думали. Наша семья превращается из хорошей в замечательную, потому что в нашей семье родился ребенок. Мы также можем сказать с вами, что вот этот подарок, который пришел в нашу жизнь, он принести может нам очень много удивительного. Он может помочь нам пережить все то, что мы не успели пережить в своем детстве. Он может помочь нам повторить наше детство, снова качаться на качелях, снова читать те книжки, которые мы любили в детстве, снова гулять, играть в куклы и в машинки, собирать конструкторы. Вы представляете, Господь как бы помогает нам еще раз пережить в жизни что-то такое, что можно пережить только в детстве. Он помогает нам смотреть на мир глазами ребенка и также удивляться и радоваться через их удивление и восторг. Другими словами, наши дети – это новый второй шанс нашей жизни. Они предлагают нам еще раз пережить эту жизнь. И если мы говорим с вами о внуках, то мы можем сказать, внуки – это тоже подарок, и это будет уже какой шанс? Это будет еще один шанс, третий шанс прожить или пережить нашу жизнь теми же эмоциями, какие вызывает маленькая страна и какие мы переживали в детстве. Но кем являются родители для ребенка? Какими они должны быть? Вы знаете, Священное Писание открывает нам, что родители фактически для ребенка представляют Господа. И они должны вести себя так, чтобы открыть ребенку его любовь и его удивительный характер. Какая большая ответственность! Не каждый из нас задумывается над тем, что, оказывается, и мама, и папа – это две разные стороны или картины Бога. И они оба нужны ребенку для его правильного воспитания и созревания. Папа представляет одну картину Бога, мама представляет другую. Что же представляет из себя матери? Вы знаете, замечено, что матери, мы все, конечно, знаем, что это удивительные существа. Когда женщина рождает ребенка в родильной палате, то специалисты сегодня говорят о том, что когда ребенок рождается, у матери в это время срабатывает хватательный рефлекс. Она должна что-то срочно взять в свои руки и прижать к груди. Специалисты говорят, это врожденный инстинкт, чтобы она тут же могла взять ребенка и прижать к своей груди. Говорят, что те, которые рожают детей и им не дают их быстро в руки, то эти женщины, они вот просто подсознательно ищут что-то, что они могли бы схватить и прижать, подушку или стойку, или что угодно, поручень, но в этот момент вот срабатывает этот хватательный рефлекс. Некоторые даже объясняют, что это вызывает и каким образом это заложено в организме женщины. Интересно, что женщина по своей природе, она сотворена так, чтобы потом с этого момента, вот с этого начала, когда этот рефлекс сработал, всю жизнь, знаете, что делать с ребенком? Окутывать его своей заботой, заключая в объятия. Вы помните картины Мадонны? Как изображена Мадонна? Можно сказать, на всех картинах она держит ребенка на руках, окутывая как бы его своими руками, прижимая его головку. Если вы были внимательны, вы заметите, что чаще всего изображается, что головка ребенка, вы знаете, с какой стороны, с правой или с левой? С левой стороны, потому что с левой стороны находится сердце матери. Вы можете заметить, что многие женщины инстинктивно именно так берут детей. Они прижимают их, чтобы головка была с левой стороны. И ни одна женщина не задумывается над этим. Господь вложил так. И малыш, положив голову на левую сторону груди матери, он чувствует сердцебиение матери и успокаивается. Потому что это напоминает ему что? Тот внутренний мир, в котором он развивался 9 месяцев, и там этот звук был таким родным и таким хорошим, звук сердца матери. Вы знаете, мать с этого момента, когда она родила своего ребенка, она представляет ребенку Бога, который является для нас, для всех убежищем. Вы помните, что из своего детства, наверное, тоже, что когда с вами что-то случится, вы побежали и разбили коленку, куда вы и кому вы бежите? Вы бежите к маме, вы бежите к этому убежищу. Ребенок испугался чего-то, расплакался, он бежит сразу куда? Он бежит к матери, потому что мать представляет для него убежище. Мать представляет нежность, любовь, которая не перестает, близость, она скорый помощник в бедах. Это вот эта сторона картины Бога. И говорят, что с этих пор, когда ребенок вышел в этот мир и теперь уже живет самостоятельно без пуповины, да, пуповина отрезана, тем не менее, как бы невидимая пуповина, она связывает мать и ребенка. Эмоционально они очень привязаны. И вот эта привязанность, уже теперь эмоциональная, должна закрепиться до 3 лет. И в тех семьях, где мать и ребенок до 3 лет могут развить вот эту эмоциональную привязанность к друг другу, там отношения складываются на всю жизнь. Интересно, что когда ребенок вырастает, уезжает учиться в другой город, вы думаете, куда же эта теперь невидимая пуповина, что же теперь с ней делать? Но не переживайте, она существует. Теперь в виде телефонного шнура. Вы думаете, кто чаще всего набирает этот номер и разговаривает с ребенком? Это мама по этому телефону. Кто звонит маме и даже поговорит с папой, говорит, а как у мамы здоровье, а можно поговорить с ней? Вот эта невидимая нить. Психологи заметили, что очень интересный момент, что даже такие вот сильные волевые мужчины, как спортсмены, после спортивных соревнований, когда у них берут интервью в прямом эфире, очень большой процент, давая интервью, вдруг говорит, и передайте, пожалуйста, привет моей матери. Никто не знает, почему они это делают. Но мы с вами знаем, потому что вот эта невидимая эмоциональная связь, она существует между матерью и ребенком. Что же происходит с отцами? Интересно, что когда появляется ребенок, и если отец присутствует в родильной палате, конечно, некоторые не выдерживают такого стресса и падают в обморок, и говорят, первый и последний раз я был при этом событии. Но те, кто выдержали и успели увидеть появление своего младенца на свет, и им преподносят это чудо жизни. Вы знаете, как берут мужчины ребенка в руки? Первая попытка взять так, как берет женщина. Вот так горизонтально, параллельно, да? Параллельно своему сердцу. Но как-то им неловко держать ребенка вот таким образом. Их рука более грубая, более сильная. Она не может сообщить ребенку вот это чувство мягкости и нежности. И мужчина понимает подсознательно, что что-то здесь не так. И почти, я скажу, подавляющее большинство мужчин подсознательно делают то, что вы видите на этом экране. Они разворачивают ребенка лицом к себе, и они в свою большую мужскую ладонь кладут его нежную головку. И таким образом они ребенка как бы вот, знаете, напротив своего лица помещают, глаза в глаза. И вот таким образом мужчине очень приятно и удобно общаться с тем, кого он произвел в этот мир. Вот это будет общение. Мать окутывает, мать окружает заботой, мать покрывает, мать убежище, мать защищает. Отец будет учить его совершенно другой стороне жизни. Он откроет совершенно другую картину характера Бога. И вы знаете, что понимает ребенок? Ребенку очень важно, чтобы отец присутствовал в его жизни. Ребенок понимает, что отец вызывает совершенно другие чувства, чем мать. Отцы играют в какие игры с детьми? В более подвижные, более эмоциональные. Психологи говорят, это обязательно будут игры на полу, если отец нормальный. И вы, наверное, все помните игры в лошадку и еще и в диких зверей. Это просто типично, это папы как-то не могут без этого обойтись. И так и должно, это запрограммировано. Папы, знаете, что еще делают с детьми? Вот они тяготеют к тому, чтобы их подбрасывать в воздух. Мама тут рядом волнуется, особенно если еще ребеночек совсем маленький, да? Ну, папа, ничего, туда в полет. И ребенок визжит, пищит, боится. И что? И еще хочет. И вот это чувство у ребенка всегда к папе присутствует. Страх, потому что отец вызывает более эмоциональные, более резкие переживания. Страх. И в то же время восторг и удовольствие. И когда появляется на сцене его жизни папа вечером, ребенок знает, теперь жизнь уже будет другая, чем при маме. Папа с собой приносит восторг и удовольствие. И страх. И поэтому ребенок как-то подсознательно папу страшится всегда, потому что папа непонятный, папа другой, чем мама. Папа исчезает и появляется. Папа может появиться, забрать его гулять, унести от мамы. Или папа может маму забрать гулять, увести от сына. И ребенок никогда не знает, что ожидать от папы, но он всегда к папе тянется, потому что папа – это другой, чем мама. И вы знаете, что с папами происходит? Папы созданы для того, чтобы открыть эту сильную картину характера Бога. Бог, на которого можно положиться, Бог мой, твердыня моя, защитник мой в другом плане, чем мама, да, которая покров и убежище. Папа, который может противостоять всем внешним силам. Папа, который, ребенок думает, всемогущий. Потому что Бог всемогущий, и ребенок эту веру имеет еще сначала к папе. Папа, который вызывает страх и восторг одновременно. У папы нет такой сильной эмоциональной связи с ребенком, как у матери, потому что он не носил его 9 месяцев, и не было этой пуповины. И поэтому, когда ребенку годика 3, и его надо уже помещать в детский сад, и мама ночь не спит, и переживает, и говорит: «Ну ты знаешь, он у нас еще все-таки маленький, я так переживаю, он там не справится, он будет плакать». Папа говорит: «Твой сын не справится, а мой пойдет, справится, и все будет прекрасно». Потому что папа призван открывать перед ребенком вот эту дверь в новый мир, неизведанный, опасный, в то время как мама должна обеспечить безопасность в их домашнем мирке. Вот это папа и мама. Вы видите, как оба из них нужны ребенку. И мы должны с вами отметить еще один момент. И папа, и мама должны понимать, что ребенок больше всего нуждается, чтобы он был окружен любовью, чтобы что бы ни происходило, он был уверен в любви как одного, так и другого. И если это происходит, тогда ребенок начинает развиваться, как напоенный водою сад. Тогда ребенок смело выходит и шагает в эту жизнь. Он чувствует, что его любят. Интересно, проделывали эксперимент, который поразил очень многих психологов. Обнаружили, что даже месячные дети разбираются в людях, в плохих и хороших. Конечно, считалось, что ребенок понимает подсознательно, интуитивно, но какой был эксперимент? Ребенку, группе детей, вернее, 6 месяцев и 10 месяцев, то есть две группы детей, показывали как бы маленький фильм такой, как мультфильм. Значит, там такой склон, холм, и на этот склон пытается забраться колобок в виде человечика. Он пытается, у него не получается. Он пытается, и он катится назад. И вот почти, когда он уже почти разуверился, что это получится, вдруг на вершине этого холма появляется помощник, треугольничек, в виде треугольничка, человечек. И он помогает колобку добраться до вершины. Шестимесячные, десятимесячные смотрят и фиксируют. И вы знаете, они очень хорошо поняли, кто помощник. Потом показывают второй сюжет. Начинается с того же. Колобочек поднимается на этот склон, и когда он почти что достиг вершины, появляется обидчик в виде четырехугольника, человечек, и толкает его с этого склона. После этого деткам, представьте этот возраст, 6 месяцев и 10 месяцев, им предлагали выбрать игрушки. Игрушки были в виде треугольников, четырехугольников. 100% детей 6-месячного возраста выбирали помощника треугольника. Никто из 6-месячных не выбрал себе форму четырехугольного. 87% с половиной 10-месячных выбирали помощника. Проделывали другой с ними эксперимент, опять же, вот в этом же контексте. Теперь им показывали фильм, как вот этот колобочек, этот кружочек, выбирает, с кем сесть рядом. И вот, значит, он туда-сюда, где же с кем бы сесть? Вот сидит треугольничек, помощник, и вот сидит обидчик, четырехугольничек. И вы знаете, что было замечено? Когда пытались запутать детей и показать, что колобок садится с обидчиком рядом, детки, десятимесячные дети, широко открыв глаза, смотрели на эту картину, что так не должно быть. Они понимали, что это не по правилам, так не должно, это невозможно, это же обидчик. То есть на лицах у детей был ужас, и вот эти вот такие вытаращенные глазенки. Совершается что-то неудобовразумительное, такое не должно быть. И сделали вывод, дети очень хорошо понимают, кто им помощник, кто им обидчик. И вот там с вами нужно наполнить жизнь наших детей праздником. Вы знаете, есть очень много моментов в детской жизни, которая поможет вам наполнить. Конечно, это и дневники, вести записи их первых слов, их первых слогов, их первых действий. Это, конечно же, и первые их шаги. Это же, конечно, и то все, что они делают. И первый потерянный зуб, и отметки на косяках, и 1 сентября, и спортивные соревнования, и концерты. Все, что происходит в жизни ваших детей, вы можете зафиксировать где-то, вы можете отмечать, вы можете с ними сами отмечать особые даты, и жизнь будет особым праздником. Дни рождения, которые вы также можете делать особыми праздниками для детей. Важно, чтобы вы смогли создать такой дом, в который дети бы хотели с радостью возвращаться, в который бы они бежали после школы, бежали бы откуда бы, где бы они ни были, они бы хотели возвращаться в этот дом. И в этом доме тогда должно быть очень много чего-то, где им интересно, приятно, и они чувствуют, что их любят, им помогают, и они приняты. Один папа был такой очень творческий, и как-то... Подумав о том, чтобы как-то реновировать ванную комнату, он вдруг подумал, а ведь у нас столько деток, а дети же любят писать на стенах, и мы же им всегда запрещаем. И вот, посоветовавшись с женой, они приняли решение. Они решили ванную комнату отделить для того, чтобы дети там ставили автографы. Вы знаете, это было самое, наверное, любимое решение родителей для детей. С тех пор ванная комната преобразилась. Дети приводили чуть ли не пол улицы туда друзей, которые там ставили автографы, потому что им тоже нигде нельзя было рисовать на стенах. Каждый гость, который попадал в эту семью, его знаете, куда вели? Его первым делом в ванную комнату поставить автограф. Столько людей перебывало в этой семье и оставили на стенах свои автографы. Это были творческие люди. И вы знаете, они помогли детям понять, что дети имеют право быть любимыми и быть понятыми. Любовь вокруг семейного стола, семейные ужины, семейные праздники. Вы можете заметить, что семья садится по-особому. У каждого ребенка есть свое место. Это что-то говорит о семье, и это хорошо. Это наши с вами традиции. Братья и сестры – это богатый капитал, это Божий дар. Мы должны также приучать их существовать друг с другом в любви и радости. А может возникать зависть, соперничество, ревность. Вы знаете, что когда появляется маленький ребенок, родители многие готовят старшего к появлению. И иногда они не понимают, что очень тяжело этому маленькому ребенку принять. Как, например, если бы папа сказал маме: «Ты знаешь, я приведу еще одну жену, она будет моложе, красивее, милее, но я все равно буду любить тебя». Вот что бы чувствовала мама, вот то же самое чувствует ребенок, потому что ему говорят: мы принесем тебе братика или сестричку, он будет меньше, милее, слабее и как бы красивее, но мы все равно будем любить тебя. И вот что должен чувствовать ребенок? Одна мудрая мама сказала своей старшей дочке: ты знаешь, когда появится у тебя сестричка, ты должна с ней дружить, потому что она будет подружкой на твоей свадьбе. С тех пор эта девочка оберегала эту сестричку. Хочу рассказать еще один удивительный случай. Одна семья ждала появления тоже девочки. Мальчику было годика 3-4. Он очень ждал сестричку, он приготовил даже песню. На английском она называется «Ты мое солнышко». «Ты мое солнышко, и даже когда небо темно, ты радуешь меня, ты мое солнышко». И получилось так, что когда ребенок рожался, произошли определенные осложнения, и девочка попала в палату реанимации. И уже вместо того, чтобы готовиться к вот такому торжественному получению ребенка домой, готовились к тому, что девочка умрет и придется ее хоронить. Детей в то отделение не пускали. Но мальчик просился и говорил: мама, ну я хочу видеть мою сестричку, я же должен ей спеть песенку, я же готовил эту песенку. И мать, скрипя уже свое сердце, решилась отвезти его туда, потому что уже сказали, что ребенок не переживет, считанные дни остались. Договорившись с медперсоналом, она провела этого маленького сынишку в эту комнатку, где в кроватке и под всеми проводами лежала его маленькая сестричка. Мальчик подошел к этой кроватке, встал, посмотрел на свою сестричку и тоненьким голосом запел: «Ты мое солнышко, ты мое солнышко, когда на небе темно, ты радуешь меня, ты мое солнышко». И говорят, что монитор дрогнул. И та запись, которая фиксировалась и говорила о критическом состоянии ребенка, изменилась. И показания поползли вверх. Слабое улучшение. А мальчик продолжал петь тоненьким голосом. Ты мое солнышко, ты мое солнышко. Когда на небе темно, ты радуешь меня. И вдруг показатели стабильно начали выравниваться. И этот маленький ребенок за один день сделал такой рывок, что кризис здесь к вечеру миновал. И через несколько дней ребенка выписали живого и здорового к братику, который ждал его, который считал эту девочку своим солнышком. Друзья и близкие родственники, как мы помогаем нашим детям общаться с ними, духовное направление, которое мы даем нашему ребенку. Есть очень хорошее выражение, что мы можем дать нашим детям или оставить наследство только две вещи – это корни и крылья. И мы знаете, вы знаете, что мы можем с вами сказать? Что важно для того, чтобы вера в семье у ребенка могла возрастать? Важно, чтобы мы могли с вами, как семья, регулярно посещать какую-то церковь и приводить туда наших детей. Важно, чтобы мы могли читать им духовные рассказы и наставления, чтобы они знали, что это важно для папы с мамой, и поэтому это важно в жизни, чтобы мы молились о детях и учили их молиться, чтобы мы учили их ответственности и свободе выбора. Замечено, что моральные основы закладываются и сформируются у ребенка к 9 годам. И наша с вами задача, чтобы мы помогли как семья сформироваться этим моральным основам. Некоторые говорят, ну я столько уже упустил, уже ничего не получится. Хочу вам сказать, дорогие родители и дорогие люди, все, кто любят детей, никогда не поздно начать любить какого-то ребенка. Никогда не поздно. И как одна мама сказала, я столько в жизни сделала уже неправильного, столько сделала неправильно, но потом я поняла, что Бог помог мне что-то все-таки сделать правильным. Поэтому, дорогие друзья, помните, грамм матери стоит дороже килограмма священника. И я думаю, что грамм отца также, говорит испанская пословица. Конечно, это требует нашего роста, как родителей. Но вы знаете, когда мы в зоне комфорта, роста нет. А когда мы в зоне, в которой нет комфорта, рост происходит, так же, как и с детьми. Поэтому давайте будем помнить, что детям нужно наше время. И если мы как отцы, как матери 100% отдаем работе, что остается нашим детям? Будем помнить, что семья – это команда, объединенная любовью и общей целью. Давайте дарить нашим детям счастливые минуты. Дарите эти минуты, ведь они превратятся в дни, недели, месяцы и часы. Ваше завтра начинается сегодня, и оно начинается с вас, в добрый путь к звездам, дорогие родители.
Огнем был опален бедой. Я ждал тебя, глядя завороженно, как подойдя, ты склонишься над мной. Меня поднял, чтоб на горах поставить. Меня поднял, чтоб по волнам шагать. Я стал сильнее, ведь ты гораздо выше. Я стал сильнее, я сам. Где жизни нет, где только жизнь. жажда жизни, где каждый вздох последним может быть. Приходишь ты, чтоб снова чудесами наполнить мир и вечность возвратить. Меня поднял, чтоб на горах поставить. Меня поднял, чтоб по волнам шагать. Я стал сильнее, ведь ты гораздо выше. Я стал сильнее, я сам не мог бы встать. Меня поднял, чтоб на горах поставить. Меня поднял, чтоб по волнам шагать. Я стал сильней, да ты гораздо выше. Стал сильней, я сам не мог бы встать. Я стал сильней, я сам не мог бы
Дорогие друзья, перед тем, как пригласить главного ведущего нашей программы, позвольте предложить вам самое важное и самое интересное – самостоятельное исследование книги пророка Даниила.
В этом вам помогут специальные уроки, которые вы можете получить в молитвенных домах и малых группах церкви адвентистов.
Помните, уроков 12, и каждый урок посвящен отдельной главе книги пророка Даниила.
Мы очень надеемся, что, используя этот материал, вы сможете открыть для себя всю глубину и актуальность этой древней и в то же время такой современной пророческой книги.
Дорогие друзья, ну а сейчас наступило время программы «Дорога к звездам». Ее ведет доктор богословия, пастор Артур Штели. И наша сегодняшняя программа называется «Помни, существует небесная служба спасения».
Не пропустите завершающую тему, которая будет завтра и посвящается последним трем главам книги пророка Даниила. Она называется «Гроб или звезды? Выбор за тобой».
Ну а сейчас позвольте мне пригласить на эту сцену уже полюбившегося всем нам преподавателя, лектора, ученого, доктора богословия Артура Штели.
Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Будем помнить, дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Восьмая и девятая главы книги пророка Даниила. Помни, существует небесная служба спасения. Так мы озаглавили исследование двух этих глав. Восьмая глава, точно так же, как вторая и седьмая, охватывают один и тот же исторический период времени. Но рассказывает Даниил каждую главу с определенной целью. Во второй главе цель Даниила – через развитие истории показать – Христос наш Царь. И он рассказывает эту историю с этой целью, показывает, как одно государство сменяется другим, и все это он делает с одной лишь целью. Он даже не называет государство, потому что его цель – показать – Господь Христос наш Царь. В 7 главе мы ее с вами рассматривали вчера. Он охватывает тот же исторический период времени, но подает этот материал уже с другой целью. В 7 главе он показывает: Христос наш судья, Христос наш защитник. В 8 главе, которую мы сегодня будем с вами исследовать, он выстраивает ту же самую историю, но с целью продемонстрировать и показать: Христос наш первосвященник, Христос наш защитник. Он умер за человека, ну а теперь он жив, и он возглавляет сегодня эту небесную службу спасения. Итак, 8 глава начинается словами: «Третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение». Интересно отметить, он довольно-таки часто начинает повествование ссылкой на время, когда он это написал. В третий год царствования Валтасара. Это в данном случае на 2 года после видения, которое он получил в 7 главе. Он вновь и вновь возвращается к теме и пытается продемонстрировать: не забудьте, это Валтасар. Это тот, который олицетворяет период, завершающийся период в истории Вавилона. Это еще не конец, но это уже начало конца. И, между прочим, дальше в этой же главе 8 он говорит: «Я видел видение, когда был в Сузах, в престольном городе». А Суза – это один из 3 престольных городов Медоперсидского государства, но оно еще не наступило. Все еще Вавилон. Но Даниил желает показать: хоть Вавилону еще существует, но уже наступило время его конца, и поэтому он уже находится в престольном городе Новой Империи. И, между прочим, теперь в 8 главе уже он не упоминает ни золотую голову, ни льва, и вообще не касается Вавилона. В 9 главе, и они взаимосвязаны, Даниил говорит следующее: «В первый год Дария». А Дария-то мы с вами уже знаем. В 6 главе мы с вами знакомились с ним. Но интересно отметить, и я хотел бы, чтобы вы сейчас были предельно внимательны, потому что сейчас мы все вместе с вами изучим очень важный принцип толкования Священного Писания. Когда мы с вами открывали 6 главу, мы с вами сказали о том, что исследователи до сегодняшнего дня не знают, кто такой Дарий. Некоторые отождествляют его с Киром, другие говорят: нет, это должен быть другой. И мы рассматривали некоторые аргументы, а затем прочитали с вами текст 6 главы, который нам поведал: «И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского». И мы узнали с вами, что вот этот союз «и», который здесь присутствует, его можно перевести как «уточняющий», а именно. То есть можно сказать: он царствовал при Дарии, а именно при Кире Персидском. И затем мы сделали еще одно небольшое открытие, когда увидели, что слово «Дарий», если перевести с персидского, означает «царь». И я предложил такое решение. Поскольку текст, который мы читаем с вами, он дает возможность и так истолковать в одну сторону и в другую. И прибавляя к этому тот факт, что слово «Дарий» можно перевести как «царь», я предложил и сказал вам: скорее всего, предпочтительная интерпретация, что Дарий и Кир – одно и то же лицо. Но затем, если вы внимательно слушали, я произнес следующую фразу и сказал: но мы с нетерпением ожидаем новых открытий. Мы ожидаем открытий археологических, но мы ожидаем и открытий библейских. И вот первое открытие по поводу Дария мы сейчас уже сделаем с вами в 9 главе. Посмотрите, что здесь говорится. «В первый год Дария, сына Суирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским. Мы вдруг здесь встречаемся с дополнительной информацией. А здесь говорится о том, что Дарий, во-первых, сын Асуирова, рода Медийского, а во-вторых, он был над царством Халдейским. Вы представляете, что получается? Царство Халдейское – это не Медоперсидское царство. Это намного меньше, чем Медоперсидское царство. Оказывается, получается, если Кир правил всем, то Дарий, если одно и то же лицо, правил только одной частью, получается. Второе интересное заявление здесь говорится, что он был поставлен царем над царством. То есть есть был кто-то, кто его поставил. И эти аргументы уже опровергают мой вывод, который я сделал в 6 главе. И вот в этом самый важный урок толкования пророчеств и вообще Библии. Нельзя никогда строить выводы на текстах, которые передают информацию двусмысленно или не совсем ясные тексты. Мы прочитали текст, его можно и так перевести, и так перевести. И, основываясь на этом, сделали вывод. Допустимо это или нет? Это недопустимо. Необходимо основывать все выводы на текстах, которые ясно и неоднозначно говорят о исследуемом вопросе. Затем, становясь на фундамент ясного текста, мы можем приступить к толкованию неясных или двусмысленных текстов. Это касается всех доктринальных вопросов Священного Писания. Вы должны брать очень ясные, недвусмысленные тексты за основу, а затем уже, находясь на этой основе, толковать тексты, которые двузначны или подаются разным интерпретациям. Это первое. Второе. Никогда нельзя вырывать из контекста. Мы рассмотрели только один текст в 6 главе и сделали быстро вывод, что вполне возможно, это одна и та же личность. Но вот мы шагнули несколько глав вперед и удивляемся с вами, оказывается, вряд ли это одна и та же личность. Скорее всего, Дарий – это один человек, а Кир – это другой человек. Вы представляете, только две странички перелистнув, мы открываем новую информацию. Это очень важный урок. Пожалуйста, запомните его. Дело в том, если мы хотим толковать книгу пророка Даниила, невозможно толковать ее в отрыве от всей книги. Если мы хотим понять вторую главу, или седьмую, или восьмую, или все последующие, или одиннадцатую, для многих она самая интересная. Если мы толкуем любую из этих глав, ее нужно и необходимо толковать во свете всей книги пророка Даниила. И не только книги пророка Даниила, но и во свете всех пророческих книг Библии и всего Священного Писания, включая книгу Откровения. Поэтому, когда вы будете исследовать, мы наглядно продемонстрировали с вами некоторые принципы толкования. Пожалуйста, любое учение библейское должно основываться и в фундаменте иметь ясное, недвусмысленное высказывание. Опираясь на него, мы затем идем к сложным, и пройдет несколько времени. И когда истолкуют те клинописные таблички, которые уже обнаружены археологами, прольется больше света о Дарии, и мы с вами увидим, что библейские выводы о нем как раз будут истинны. Точно так же, как мы рассматривали ситуацию с Валтасаром. Итак, восьмая глава. Это еще и смена языка. Седьмая глава была последней главой, которую Даниил записал на древнеарамейском языке. Начиная с восьмой главы и вплоть до двенадцатой главы он будет теперь писать на древнееврейском языке. Что это означает? Древнеарамейский язык – это был язык международный. То, что Даниил считал необходимым рассказать всему миру, что называется в прямом эфире. Он говорил на языке, доступном людям, на древнеарамейском. Теперь же, когда он обращается к верующим людям, к иудейскому народу, он переходит на их язык. И не только. Восьмая глава представляет тот же исторический период времени, но теперь Даниил использует только два вида животных. И если в седьмой главе там было множество животных, и они все были очень страшные, эти животные, их даже трудно было описать, то теперь в восьмой главе он использует только два животных. И это овен, и это козел. Это два чистых животных. Это животные, которые приносились в жертву. Это те животные, которых приносили в определенный день, в день судный, в тот день, когда очищалось земное святилище. И поэтому теперь на службу проповеди о святилище он выстраивает и использует и всю историю. Он упускает Вавилон и начинает рассказывать нам с медоперсидского государства и царства. Интересно отметить, когда он здесь нам повествует о Медоперсии в деталях, между прочим, называет их по имени в толковании, затем говорит о Греции и тоже здесь указывает конкретно целый ряд деталей, в том числе и указание на Александра Македонского, а затем на деление Греции на четыре более слабых государства. Все это он рассказывает, но что нового в 8 главе? Он говорит о Малом Роге. 7 глава нам уже говорила о Малом Роге, но в 8 главе он тоже говорит о Малом Роге, но намного шире. Он представляет в виде или в лице Малого Рога языческий Рим и религиозный Рим. Если в 7 главе он говорил только о религиозном Риме, здесь он говорит и о том, и о другом. И делает это он с определенной целью, потому что он хочет использовать только два животных, только те животные, которые использовались в судный день, потому что речь идет о святилище, и его главная задача – показать, что существует небесная служба спасения, существует святилище, и об этом пойдет речь в основном здесь, в этой главе. Здесь очень интересно описывается действие Малого Рога. Давайте мы обратим внимание на то, что же будет делать Малый и что он делает, Малый Рог, в 8 главе. Во-первых, вы можете дома внимательно прочитать эту главу, но обратим внимание на несколько особых интересных моментов. Здесь говорится о том, что Малый Рог, он стал увеличиваться, и о нем говорится, что он вознесся. И вот этот вот глагол «вознесся» используется три раза в 8 главе по отношению к Малому Рогу. Например, в 10 тексте говорится «И вознесся до воинства небесного». Малый Рог вознесся до воинства небесного. 11 текст «И даже вознесся на вождя воинства сего». И дальше в третий раз в 25 тексте говорится «И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется». Интересно отметить, что вот этот вот глагол «вознесся», «превознесется» – это глагол, корень которого используется в книге «Бытие», в той главе, где рассказывается о строительстве Вавилонской башни. И вот само имя, само слово «башня» – это и есть корень слова «вознесся». Таким образом, он как бы делает параллели, показывает. Малый Рог будет вести себя точно так, как вели себя строители Вавилонской башни. А как они себя вели? Что они сказали? «Сделаем себе имя, построим город, а затем и башню высотою до небес». А здесь говорится о Малом Роге, что он вознесся прямо до звезд. Он даже пытается звезды с неба срывать. Но интересная деталь. Моисей как бы пытается даже немножечко с юмором показать, что как бы они ни старались достичь небес, все равно у них ничего не получится. Потому что, когда вы читаете повествование в книге «Бытие», там говорится о том, Господь говорит, сойдем, они говорят, мы построим башню до небес. А Моисей говорит, она такая ничтожная, что ее Богу даже сверху не видно. И он говорит, сойдем и смешаем языки. Он использует такой вот язык юмора, чтобы показать, насколько вот эти вот усилия человеческие противостоять Богу, насколько они глупы. Разве можно Богу противостоять? Это невозможно. Но малый рог это будет делать, как здесь говорится. 11 текст продолжает описывать действия малого рога. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва». Исследователи спорят относительно того, как же правильно истолковать «была отнята у него ежедневная жертва». Что это означает? Дело в том, что в оригинале этого выражения нет. В оригинале используется всего лишь одно слово. Он попытается отнять постоянное, то, что Иисус Христос делает постоянно. Вот что Он хочет отнять. А это же слово используется в контексте святилища очень много раз. Оно может использоваться и по отношению к жертве, но оно также используется, когда говорится о светильниках в святилище, что там светильники горели постоянно, это слово используется. Затем там на хлебах предложения лежал хлеб тоже постоянно. И на протяжении всего Ветхого Завета это слово очень часто используется, и оно подчеркивает, показывает, демонстрирует то, что человек или Господь делает постоянно. И вот теперь малый рог, он пытается не только, как здесь говорится, превознестись, и он вознесся даже на вождя воинства сего, что он пытается отнять у вождя воинств, пытается отнять то, что он постоянно делает, то служение, которое он совершает. И дальше здесь говорится, что место святыни его он хочет попрать, повергнуть истину хочет на землю, и так он будет действовать и успевать. Забрать то, что Иисус Христос делает постоянно. Что делает Иисус Христос постоянно для нас с вами? Он совершает служение в небесной службе спасения, в небесном святилище. Он прощает. И как Он прощает? Мы же помним, как Он простил Навуходоносора. Как Господь прощает? Если Господь прощает, Он все прощает и прощает как? Даром. Интересно отметить, что одна из отличительных характеристик малого рога. Он попытается сделать из религии бизнес. Малый рог попытается отнять у Бога право прощать и начнет это прощение продавать. И когда вы начнете листать страницы истории средневековой, вы найдете о том, что в действительности религиозный Рим начал продавать прощение Божие за так называемые индульгенции. Если у вас не так много грехов, это будет подешевле. Ну а если вы серьезно согрешили, будьте готовы раскошелиться. Ну а если смертельный грех, то уж пожалуйста, храм постройте и еще что-то сделайте. Вот вам прощение. И вы представляете, как это выглядит в глазах Бога? Бог, Он любящий Отец. Для Него каждый человек – это Его дитя. И Он пытается этого человека спасти. А кто-то на земле вдруг говорит, он пытается приватизировать Бога и все его служение, говорит, ты, Господи, там спокойно себя на небе веди, а мы тут тебя немножечко раскрутим, и вот все это распродадим, и нам будет тут хорошо. Так оно было на самом деле. Почему появилась реформация в Европе? Именно против того учения, что прощение можно заработать, его можно купить, А на самом деле Господь говорит: «Я ваш отец». Неужели отец не примет своего ребенка? Рассказывают о том, как-то полиция всего города начала искать один автомобиль. Ну, часто угоняют автомобили, не так страшно, казалось бы. Это ежедневная практика. Но однажды и по радио, по всему городу озвучивали и просили: если вы знаете, кто украл этот автомобиль. В конце концов сообщили, и милиция выехала, нашла этот след, и вот устроили они своего рода погоню за этим автомобилем. И этот водитель смотрит, его догоняют сзади, и он пытается выжать все, что может из этого автомобиля. А проблема была в чем? Почему такое особое внимание к этому автомобилю? Дело в том, что хозяин обратился в милицию и сказал, что там, на переднем сиденье, на сиденье пассажира, он вез пачку печенья, которую до этого отравил для того, чтобы крыс своих травить. И если теперь этот водитель, угоняющий этот автомобиль, воспользуется этими печеньями, то он же умрет. И поэтому вся служба, весь город был поставлен на ноги для того, чтобы помочь сохранить от отравления этого водителя. А он едет, смотрит и думает, его хотят поймать, его хотят наказать. Вот то же самое иногда делают с Богом. Господь имеет одну цель – простить. Его цель – защитить. Его цель – оправдать. Спасти нас от яда. А мы думаем, что Он гонится за нами. И для того, чтобы Его задобрить, нужно как-то что-то сделать, что-то купить, где-то заплатить. А Его лишь только одна цель – спасти. И только спасти. И никакой другой цели у него нету. 13 текст говорит о том, что задается вопрос: как долго так будет? Как долго этот малый рог будет попирать святыню, будет попирать самого Господа? И ответ, говорится здесь, 2300 вечеров и утр. Что это такое? 2300 вечеров и утр. Ну, во-первых, вы, наверное, вспоминаете, где это выражение встречалось. Был вечер, и было утро, день первый. Каждый раз, когда в Библии начинается с вечера, а потом утро, имеется в виду день. Когда начинается с утра в контексте святилища, а потом вечер, имеется в виду ежедневная жертва. Здесь же говорится: был вечер, было утро, то есть 2300 вечеров и утр. Но вопрос в том, нет ни даты начало, не даты конца, в 8 главе. А Даниил исследует пророчество, и он понимает, что вот-вот в ближайшее время исполнится 70 лет вавилонского пленения. И он переживает и думает: как же так? Святилище разрушено, Иерусалим не восстановлен. Мы должны вот-вот вернуться, а ангел мне говорит о том 2300 дней. А поскольку здесь символический язык, царства представлены в виде животных, хоть и чистых животных, но животных, поэтому нам необходимо принимать здесь пророческий период времени, год за день, получается 2300 лет. И вы представляете его состояние? Он думает: как же так? Я думал, вот осталось совсем чуть-чуть, и мы вернемся. А Господь говорит: 2300 лет. Даниил даже заболел, здесь говорится об этом. Но что он делает? Здесь говорится о том, что он изнемог, болел несколько дней, а затем здесь говорится, что он взялся за исследование Священного Писания, молился и постился. Вот урок для верующих людей. У него была проблема, он не мог понять самого Бога. Решение какое он находит? Исследование Священного Писания, начал пророков изучать, начал молиться и начал поститься. И затем вся 9 глава, почти что большая часть этой главы состоит из молитвы. И даже удивляешься и задаешься вопросом: ну почему нужно было всю эту 9 главу посвятить молитве? Но неужели нельзя было написать и сказать: «Я помолился, я попостился, и Господь мне открыл, и скорее бы нам побольше информации. Нам ведь тоже хочется знать, что Он имел в виду, что эти даты значат». Но вместо этого около 18 стихов посвящаются молитве, и только 4 стиха посвящаются пророческому объяснению. Вы знаете, что это значит? Этим самым Даниил хочет сказать всем: намного важнее знать Бога, чем иметь информацию о Нем. Намного важнее отношение каждого человека с Богом, чем надмеваться знанием. И вот поэтому он демонстрирует: самое главное – быть с Иисусом, проводить время с Иисусом, потому что Иисус есть тот, кто имеет все ответы. Поэтому он готов упустить многие важные детали. Он бы мог за 18 стихов, если все пророчество дали о 70 седмицах, говорится в 4 стихах, в этих 18 он мог бы нам так много интересного рассказать. Но он пишет молитву. Он говорит о том, как он взывает к Богу, и о том, что Бог прощающий. И он исповедуется, зная, что Господь простит. И в 9 главе рассказывается о том, Господь открывает ему начало, с какой даты нужно отчитывать пророчество, как 9 главы, так и 8. С того времени, Господь говорит, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Их было несколько указов, но некоторые указы говорили только о храме, но самый такой большой, объемный указ, который имел в виду весь город и даже автономию предложил Иудеи, это был указ 457 года, указ Артаксеркса о восстановлении Иерусалима. И вот теперь дальше рассказывается о том, потому что Даниил переживал, сколько же лет я буду еще в плену. О своем народе он переживал, о храме он переживал. А Господь ему говорит: Даниил, ты переживаешь о 70 годах, ты переживаешь об этой проблеме. Я же хочу тебе открыть разрешение глобальной проблемы. Ты переживаешь о 70 лет вавилонского пленения. Я хочу тебе раскрыть вот этот вот глобальный, космический разрешение глобального этого плена, плена греха. И он начинает ему говорить: для народа твоего, Даниил, выделено 70 седьмин. И он говорит: вначале 7 седьмин, 7 и 7, 49, на восстановление храма. Потом еще 62 седьмины до того времени, когда будет помазан, когда примет крещение Иисус Христос. Затем последняя седьмина посередине, он говорит, будет предан смерти Иисус Христос. А затем в 34 году, в конце этих 70 седьмин, произойдет очень интересное. Произойдет то, что отныне весть Евангелия, весть о том, что существует небесная служба спасения, с одной лишь целью – спасать погибающий мир. И спасать не только Палестину, не только иудеев, а спасать абсолютно всех и весь мир. Зная это, теперь он мог вычислить и пророчество 2300 вечеров и утр. Если до 34 года исполнилось 490 лет, остается 1810. И мы приходим к дате 1844 года. Но прежде чем спросить, что же произошло в 1844 году, давайте зададим себе такой вопрос. Как вы думаете, иудеи, которые фарисеи, книжники, богословы, которые жили во дни Иисуса Христа, изучали они пророчество или нет? Вы знаете, сохранилась раввинистическая литература, где очень четко и ясно говорится о том, что они исследовали книгу пророка Даниила. И они понимали 70 седьмин точно так же, как вот мы сейчас их рассматриваем. Единственное, они колебались. Некоторые считали, что отчитывать нужно с одного указа, другие считали с другого, и эта цифра немножечко двигалась. Они знали, когда приблизительно должен родиться Иисус Христос. Иисус Христос пришел, но они его что? Они его не приняли, хотя все было написано. Вы представляете, дата указана, когда он примет крещение, будет помазан, Дух Святой сойдет на него, когда будет распятие, когда будет переход от иудейского народа, от проповеди к иудейскому народу, к проповеди ко всему миру. И когда в 34 году побивают Стефана камнями, происходит очень удивительное. Апостол Павел обращается, принимает крещение апостол Павел, становится христианином с большой буквы и начинает апостол Павел нести эту весть языческому миру по всем странам, несет эту весть и даже в сам Рим идет и проповедует там Риму о том, что Иисус Христос спасает. Это как раз тот, кого мы ожидали. Затем проходит еще 1810 лет, и мы приходим к 1844 году. К тому году, когда активность Малого Рога должна затормозиться. Что же произошло в 1844 году? В этом году произошли интереснейшие события. Во-первых, появляется именно в это время, серьезно становится на ноги марксистское учение. Но и это даже не самое главное. Самое главное другое. Когда мы открываем с вами книгу Откровения, и сегодня мы с вами проделали урок, как важно рассматривать все вместе, рассматривать все Священное Писание. Открываем книгу Откровения, 14 главу, и там говорится в 7 тексте: «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». То есть речь идет о том, что наступил суд. И вот то, что в 7 главе представлено судом, в 8 главе представлено судом именно вот с этого периода. Это еще не конец. Вы помните, как часто Даниил пытается это показать через правление Валтасара? Это еще не конец, но это уже начало конца. И вот как раз 1844 год – это начало конца. Почему? Потому что, когда книга Откровения говорит о том, что пал Вавилон, и не только пал Вавилон, но затем говорится о том, что начался суд, он сразу же увязан с вопросом творения. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо Он кто? Творец». И это прямая цитата из 4 заповеди. Пожалуй, единственная такая самая длинная цитата из заповеди в книге Откровения. Этим самым он пытается показать, что как раз в это время суда очень важен будет вопрос, кто является Творцом. Теория эволюции. Дарвин как раз вокруг этой даты публикует свою книгу и начинает шагать по всему миру теория эволюции. Это очень сочетается как раз с тем, о чем говорит нам книга Откровения. Но еще что-то случается. В 1844 году и раньше, за несколько лет до этого, и затем многие годы после этого, во всем мире, в различных церквах, протестантских, католических, во многих церквах во всем мире, начинается движение проповеди о том, что Иисус Христос является Творцом и что Иисус Христос скоро грядет. Пришествие Иисуса Христа. И затем организовывается целое направление, организовывается церковь, которая избирает основной вестью проповедование того, что Господь не только скоро грядет, но что у Господа есть небесная служба спасения, и что в этой небесной службе спасения совершает служение Иисус Христос. Вы, наверное, слышали о том, как девушка Дебби из Аризоны принимала участие в парашютном спорте. Она с группой друзей поднимались на самолете очень высоко, потому что пытались продолжительное время находиться в свободном падении, а затем объединяться, брать друг друга за руки и формировать различные фигуры. И вот теперь, когда она летела вверх, она должна была прыгнуть не первой. И вот прыгали другие, и наступила ее очередь прыгнуть, и она прыгнула. И вот в это время свободного падения, в тот момент, когда она уже настигала тех, которые до нее прыгнули, случилось несчастье, и она головой ударяется от другого парашютиста и теряет сознание. и неумолимо летит вниз к смерти. И в этот момент происходит интересное. Ее тренер Григорий Робертсон. Он принимает такую форму тела, которая очень быстро летит вниз, и, будучи более тяжелым, через несколько мгновений он набрал скорость не менее 300 км в час. И в тот момент, когда девушка попадает как раз в критическую зону высоты, он настигает ее и хватается за шнур, вырывает его, и раскрывается парашют. Малый Рок пытается усыпить всех верующих людей. Чтобы мы неосознанно, чтобы мы без сознания летели в эту пропасть. Но существует небесная служба спасения, и ею руководит Иисус Христос. И в книге, предпоследней книге Нового Завета, послание евреям, говорится о том, что Иисус Христос, Он постоянно совершает служение в небесной службе спасения, в небесном святилище. Его цель, Его желание – спасти нас. Неужели мы с вами откажемся от Господа Его служения? И поэтому сейчас я хотел бы обратиться ко всем вам, особенно молодым людям. Кто из вас хотел бы сказать: «Я избираю Иисуса Христа руководителем небесной службы спасения»? Я предлагаю вам встать, и мы будем молиться с вами о том, чтобы Господь благословил вас. И завтра состоится крещение во многих церквах. И поэтому, обращаясь к нашим телезрителям, мне хотелось бы сказать вам: там, где вы находитесь, в тех церквах, где вы находитесь, встаньте на сторону Бога. И подобно тому, как Даниил трижды в день открывал окна и на весь мир свидетельствовал о том, что я служу живому всемогущему Богу, встаньте на Его сторону, потому что Он один, и только Он может спасти вас. Вы можете подойти к пастырям и принять участие в завтрашнем крещении. А завтра вечером мы покажем вам о том, как Господь благословил молодых людей и здесь, в Нижнем Новгороде, и в других местах. Помолимся Господу. Наш дорогой всемогущий Творец и Господь, Ты, Господи, совершающий служение в небесном святилище с одной лишь целью, чтобы спасти и решить проблему греха. К Тебе мы обращаемся сегодня, Господи, к Тебе, всемогущему, всесильному Богу, и благодарим Тебя за всех молодых людей, за всех людей, которые встали в этом зале сегодня, заявив: мы хотим встать на сторону всемогущего Бога. Мы просим Тебя, Господи, прикоснись к сердцу каждого. Пошли Твой божественный мир, Твое божественное успокоение. И наша просьба особенно о молитвенных просьбах, о всех записочках. Господи, благослови, ибо просим это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, Господь любит всех вас. Единственная Его цель, и у Него нет никакой другой, сохранить вас от того, чтобы вы протянули руку к яду. Он хочет вашего спасения. Он хочет вашего благополучия. Будем верны нашему Господу и будем помнить: дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Да благословит вас Господь!